Всем привет, наши дорогие читатели, зрители. С вами Содружество независимых журналистов-расследователей, фонд 1929. В вашей виртуальной студии, как всегда, я, Алексей Шлепужников, эксперт фонда, Григорий Пасько. Привет, Григорий, наш директор.
Привет.
И Галина Сидорова, наш соучредитель, руководитель программы фонда. Привет, Галин.
Привет, неподалеку я.
Неподалеку. Вот, да. И из неподалека к нам подкрался 21-й год со всеми его прелестями. И что-то мне кажется, что 20-й год мы будем вспоминать скоро с нежной теплотой. Нет такого ощущения, коллеги?
Уже на эту тему столько шуток было, что 20-й год покажется в сравнении с наступившим замечательным годом.
Да, ну, конечно, больше всего и меня, и моих коллег, с кем я говорил, вот за эту неделю, после праздников, да и на праздниках тоже, беспокоит то, что происходит в сети, потому что мы же все работаем на площадках, на платформах, и сейчас мы с вами говорим, да, на Apple Podcasts, на Google Podcasts, на YouTube, это все платформы. И вдруг оказалось, что платформы могут блокировать пользователей и делать это, ну, практически без объявления войны.
Кстати, сегодня, я вас с праздником поздравляю, сегодня 10 лет Следственному комитету Российской Федерации. И поздравляя Бастрыкина, Путин сказал, что нужно сосредоточиться на главной задаче Следственного комитета, это борьба с киберпреступностью.
Со Следственным комитетом все очень сложно. Вы же помните, что под занавес года Путин сделал подарок на день чекиста ФСБ России. И теперь ФСБ может, не привлекая другие органы, заниматься следствием. То есть все, что раньше мы знали про дело ведет Следственный комитет при оперативном поддержке, там, сопровождении ФСБ, теперь КГБ, ну, ФСБ будет делать это самостоятельно. И в этом плане, конечно, Бастрыкин сильно-сильно упал в весе. И его службы, конечно.
Ну так вот, ему, видимо, этот вес собираются прибавить. Я почему вспомнил про киберпреступность? Потому что киберпреступность – это же не только хакеры, да? Это в том числе и использование баз данных, неразрешенных какими-нибудь там, использование неразрешенных какими-нибудь госструктурами. Это привет Христо Грозеву и всем нашим коллегам-расследователям.
Это там это как раз подарок был, вот новогодний подарок, этот закон, который, он уже принят, я вот не помню, или он только внесен, что нельзя будет разглашать информацию о силовиках.
Уже с 1 января 2021 года.
Там о каких-то силовиках уже был принят, а это еще было дополнение, то есть теперь о всех силовиках нельзя, так сказать, все силовики у нас будут...
Плюс судьи, да.
На особом положении, плюс судьи, там, плюс... То есть их забанили, условно говоря, от нас.
Да, или нас от них.
Или нас от них, да.
Да. Я говорю о том, что киберпреступность в понимании российской правоприменительной практики – это все то, что связано с использованием компьютера. Вот грубо так говоря.
С использованием информации в цифровом виде.
Да, да. И все. А это все, что угодно. Это, господи...
Компьютеры, флешки, звонки, совершенно через интернет, сайт, электронная почта, мессенджеры, соцсети, все. По большому счету, все, что составляет сегодня жизнь активного человека и гражданина.
Леш, а тогда, значит, готовиться к блокировкам, в том числе и сайтов, которые не нравятся на территории Российской Федерации?
Самый опасный закон, который был принят в минувшем году, опять же, в декабре, там была эпидемия бешеного принтера, это то, что касается возможности блокировок сайтов и соцсетей якобы за цензуру российских СМИ. И журналистов. Мы понимаем, что... Помните историю с Соловьевым, которому не понравилось то, что он выпал из трендов YouTube, а то, что он выпал, это значит, что его просто перестали активно смотреть. И якобы в защиту этого был принят этот закон. Это значит, что в любой момент любую соцсеть, в первую очередь, конечно, касается YouTube, Facebook и всего, что с ним связано, будут либо блокировать, либо, как они заявляют в законе, понижать скорость доступа. То есть до того, чтобы невозможно было смотреть видео. Это совершенно среднеазиатский сценарий. Я понимаю, что технически они вроде бы к этому готовы, но мы все помним, как они были технически готовы к блокировке Телеграма, и когда они его блокировали, поломали весь интернет.
Вот,
и вот я очень боюсь. Дело в том, что на YouTube, да, это то, на что в первую очередь нацелен на этот закон, это инфраструктура Google. Она настолько взаимосвязана между собой, что практически невозможно отделить качественно YouTube от серверов Google, от CDN, от почтовых серверов, от серверов DNS и так далее, которые в том числе используют и наши российские госсайты, госслужбы и так далее. Как только они начнут блокировать YouTube, они поломают и себе в том числе все.
Ну, это как бы понятно, потому что там кривоногие и криворуки.
Это уже их проблемы, которые на самом деле как раз нам на руку.
Это наши проблемы, я не согласился.
Коллеги, вот смотрите, да, это наши проблемы, потому что ты вспомнил Телеграм. Вспомни, что сначала был такой персонаж, как Малафеев, борец за нравственность в интернете, который брякнул, что и Facebook должен быть заблокирован на территории России. А потом уже появился персонаж по фамилии Луговой, который предложил запретить Каспарову.ру, Грани.ру и Телеграм. Так вот, с Телеграмом не получилось, а с Каспаровым.ру и с Грани.ру получилось.
Ну, потому что это сайты. Сайты же легче заблокировать, чем блокировать целую соцсеть.
Гораздо легче. Тем более
такую соцсеть. Просто этих.
Ну, да, то есть имя им легион в любом случае. Понятно, что инициаторы – это не они, они лишь озвучивают то, что им вкладывают в их головы. Вот, это очень, потому что один сайт, ну ничего страшного, потому что все научились пользоваться VPN. И если заблокируют, ну, условно, какую-то соцсеть, которая не будет так сильно завязана на структуру интернета, ну, не знаю, даже WhatsApp, условно говоря, да, не будет таких больших проблем. А вот если начнут блокировать структуру Гугла, нам всем будет очень больно.
Ну, я как-то вот не верю, что им это удастся. Просто зная их профессионализм высокий, в кавычках, который они демонстрируют изо дня в день, из года в год.
Самое яркое впечатление для россиян, это может обеспечить очень простое. Перестанут работать Android-телефоны. Перестанут подгружаться контакты, перестанет работать почта, перестанет работать магазин приложений, обновление приложений и так далее. А Android-телефоны на сегодняшний день – это 80% всех мобильных телефонов в России.
Да. Надо отметить, что сегодня в Российской Федерации более 20 законов, так или иначе, запрещающих что-либо в интернете в российском. Это кто-то вот посчитал. Больше 20 законов. Началось это где-то, ну, там, я не знаю, с 2000-х, может быть, с 2014 года, я помню, когда...
Нет, 2012, по-моему. Первые это законы были о вот этой детской порнографии.
Да, но я помню, что в 2014 уже было обсуждение шевеления в Рунете. Я тогда еще помню выступление Антона Носика, который говорил о том, что тренд такой, что российский сегмент интернета, Рунета, это будет похож на дом на набережной в 1937 году, где на лестнице слышны шаги людей с пистолетами.
Это правда. Но на самом деле все началось с 2008 года, с разработки закона о персональных данных и с поправки к этому закону, по которому операторы обязаны хранить их на территории России с серверами. Вот тут уже все началось. И на самом деле Google отказался переносить данные в Россию, Facebook отказался переносить данные в Россию, только Microsoft перенес данные из больших игроков. Это значит, что в принципе, отдельного закона для блокировки Google им не надо. Они могут взять старый действующий закон и по действующему закону заблокировать всю эту историю. С другой стороны, понятно, что им нужно политическое действие, крупный международный скандал, и им для этого нужно политическое обоснование. Защита российских СМИ от цензуры, якобы, да, война – это мир, да, и так далее. Это им важно.
Ну, я думаю, что сейчас они как раз могут воспользоваться вот этой всей громкой историей с забаниванием Трампа и ссылаться вот на все, вот то, что американские соцсети якобы устраивают цензуру, хотя на самом деле, ну, то, что происходит, Ну, на самом деле, это такой отдельная тема, наверное, для разговора, потому что...
Мне интересно мнение ваше по этой теме.
Мне, например, что касается, если просто брать конкретный случай с Трампом, то я здесь не вижу вообще никакой проблемы, потому что, в конце концов, это президент Соединенных Штатов, у него огромные возможности донести свои мысли, в том числе у него там еще есть официальный, этот самый, официальный, господи, у Белого дома есть свой официальный...
Аккаунт, да, в Твиттере, ты
имеешь? Аккаунт в Твиттере, да.
Ему его тоже зашили.
Официальный аккаунт Белого дома.
Он работает, но он не может туда... Галина, я знаю точно, он не может туда постить.
Ну хорошо, даже если он не может, так сказать, туда что-то писать сейчас, в конце концов, понимаешь, проблема-то в том... что, естественно, должны быть какие-то правила. И когда мы говорим о вот этой все hate speech, да, мы говорим об обыкновенных пользователях, которых там могут забанить и могут за какие-то вещи, так же, как журналисты несут ответственность за то, что они, там, если мы употребляем какую-то hate speech, призываем к убийству там, и так далее. Вспомните тоже историю с Руандой, да, с резней в Руанде, был международный трибунал, и журналисты в 1994 году, все это, да, когда против Тутси, ну, Хуту-Тутси вот этот конфликт, и когда была огромная резня, там миллион человек за несколько дней порезали, и в конце концов в международном трибунале отвечали в том числе журналисты за разжигание. В данном случае то, что делает Трамп, естественно, на другом уровне, но тем не менее он делает то же самое, он призывает там к разжиганию и в полное право имеет соцсеть по своим внутренним правилам, так же, как имеет право, например, редакция какая-то, да, у которой есть свои этические кодексы, ему не дать возможность свои вот эти вот взгляды, ну, так сказать, взгляды эти излагать. Я не вижу в этом цензуры, в смысле цензуры, ну, нарушение первой поправки тоже Конституции США, да, которая запрещает государственную цензуру. В данном случае речь идет о частных компаниях. Но другой вопрос, конечно, что вообще что такое соцсети, да, и что соцсети сейчас становятся такими же, только в более широком плане, да, распространителями информации, с более широкими возможностями, чем даже СМИ. То есть, наверное, какая-то дискуссия, какие-то новые правила здесь, видимо, нужно, ну, разрабатывать, но проблема-то в том, что когда с нашей стороны, да, идет, особенно со стороны наших там власть придержащих или с наших официальных каких-то пропагандистов, которые пытаются сравнить ситуацию с тем, как забанили Трампа, с тем, как здесь пытаются заткать рот оппозиционным и независимым СМИ. Понимаешь, что разница, конечно, это несопоставимо, но это не отменяет проблемы, что проблема такая есть, и она как бы...
Ну, вот видишь, да, в чем, как мне кажется, проблема на самом деле? Вот у нас Григорий что-то пропал на время.
Я слушаю внимательно, готов дополнить своими соображениями то, что Галя не сказала еще.
Ага. Дело в том, что мне кажется, проблема в том, что цензура – это форма цифрового насилия. На сегодняшний день цифровое насилие, вообще монополия на насилие принадлежит государству. А соцсети – это для нас они соцсети, это для нас они место, куда мы пишем посты, размещаем котиков, фотографии и так далее, там, где общаемся с друзьями. На самом деле соцсети, то, что мы называем соцсетями, это корпорации, крупные корпорации, которые…
Это частные компании, Леш.
Да,
это
да.
Это частные компании, это не государственные СМИ, да, условные, да, не государственные соцсети, их нету государственных, они все частные, это крупные частные корпорации.
Да, крупные частные корпорации. Это не просто сайт.
Да? Ну, конечно, да.
Ну, так я о чем и говорю, что они пытаются захватить то, что обычно принадлежало государству, монополию на насилие. В современном мире мир стал цифровым. Значит, основная форма насилия – это цифровое насилие, цензура. Если корпорации присваивают себе монополию на насилие, значит, они присваивают себе часть функций государства. На самом деле мы наблюдаем начало огромной войны, которая будет длиться не одно десятилетие, между государствами как институциями и корпорациями как институциями. И тот, кто победит, займет место другого. Победит государство, оно станет владеть всеми цифровыми корпорациями, да, и будет монополистом. Победят корпорации, но фактически тогда государства как таковые, какие мы знаем сегодня, будут отменены как институция. И вот этот скандал с Трампом – это удобный повод для того, чтобы заявить о себе и обозначить свои позиции. И, конечно, пользователи, мы с вами, да, которые приходим там в Facebook писать посты, в YouTube смотреть или снимать видео, в Instagram постить фоточки, нам важно, чтобы эти функции работали. И мы отстаиваем эти функции, но параллельно мы отстаиваем позицию корпораций против государств. Пока это, может быть, не очень очевидно.
Но понимаешь, я вижу здесь будет немножко другое, Лёш. Я, например, вижу здесь, что корпорации пытаются выработать какой-то более ответственный подход к, ну, к тому, что они делают. Потому что условная какая-нибудь небольшая СМИ там, в интернете, даже которая имеет там, ну, условно там, несколько сотен тысяч подписчиков, имеет совершенно, ну, понятное дело, значительно меньше возможности влиять на аудиторию, чем соцсеть, который распространяет информацию там миллионов, сразу на миллионную, многомиллионную, многомиллиардную аудиторию. Поэтому и они пытаются выработать какой-то кодекс ответственности.
Ты смотришь с российской точки зрения. С нормальной точки зрения, понимаешь, в нормальной стране, ну, в Америку, я считаю, более-менее нормальной страной, цивилизованной страной, государство ограничено некоторым набором законов.
Правильно,
там, конституции и так далее. А компании и корпорации, и пользователи внутри них, мы как цифровые граждане Твиттера, ограничены только тем законом, который написал никем не избранный, а назначенный собственником человек. Правила пользования соцсетью. Там процедура генерации законов не демократическая. Соцсеть, по сути, авторитарная система. Тоталитарная, я бы сказал, потому что там модератор имеет право на все.
Ну, я можно.
Ну, как главный редактор, извини меня, который имеет тоже право, и как редакция там условная, да, и как главный редактор, если владелец, имеет право тоже устанавливать какие-то свои правила в рамках своей.
Конечно, и если тебе как читателю не нравится редакционная политика, там Russia Today, ты можешь ее не смотреть, как я, например,
правильно
делаю. Но если мне не нравится редакционная политика Фейсбука, но все важные и значимые для меня процессы происходят там, мой круг общения общается там, я вынужден там общаться. Понимаешь? У них формируется монополия, неестественно, а против естественной монополии на наше общение.
Но ты считаешь, что там не должно быть правил?
Я считаю, что там должны быть правила, но они должны быть установлены не самой соцсетью изнутри себя, а поскольку это является общественно значимым институтом, это должно быть установлено демократическим способом. Парламент избранный должен голосовать за это, широкое общественное обсуждение должно проходить, правила должны быть равны для всех соцсетей, а не отдельно для Твиттера, Фейсбука, один для кого-то еще, один для Контакта. И эти правила должны быть, более того, не национальными, не американскими, не российскими, не северно-корейскими, они должны быть международными. Это зона ответственности ООН, в первую очередь, то, чем надо заниматься сегодня ООН, если он не хочет повторить судьбу Лиги Наций. Потому что мы на пороге крупной мировой кибервойны. И если ООН к этому не готова, то оно нам не нужно.
Я согласен с тем, что ты говоришь, что будет продолжаться и не одно десятилетие война между государством и частными компаниями, владельцами соцсетей. Это безусловно. То, что нужно отбирать монополизм у этих владельцев соцсетей, это тоже. И, кстати, это происходит. Несколько судебных решений, в том числе Международного суда, по недопущению монополизма компаний уже мы имеем. А в защиту вот конкретной ситуации я бы хотел сказать, что там, чего Галя не сказала, что Трампа сначала, предупредили, начали маркировать его заявление соответствующим образом. И только потом уже, когда распространение им информации привело к жертвам, к насилию, его отключили. То есть там вот эта многоступенчатость и это правило, которое они предписаны этими частными соцсетями, они соблюдали, а он не соблюдал. И там в этом случае есть еще одна фишка, которая тоже многие спорщики не учитывают то, что если можно заблокировать кого-то аккаунт там, человека, у которого там 5 подписчиков, да, И у Трампа сколько там, 70 миллионов или сколько, да? Это совершенно разные категории.
11 миллионов.
11.
У него было в Твиттере 11 миллионов, если я правильно помню.
Нет, он был 87.
Необычный, скажем
так. Да, ну, наверное, ты прав.
А все эти правила, они и есть, они и будут совершенствоваться, и будут в результате борьбы государства и владельцев соцсетей перетираться, притираться, совершенствоваться. И наверняка и он подключится. Но я вспоминаю, как на одном из наших занятий нашего фонда Антон Носик, ему задали вопрос, нужны ли правила вот в соцсетях, в интернете, кодекс чести блогера, вот что-то вот такое, да? Он сказал так, а зачем, говорит? Нагорная проповедь существует.
Антон Борисович был известным евангелистом в этом плане, да. Но, видишь, он представитель другого интернета. Интернет, который создавался энтузиастами для общения с такими же энтузиастами. Интернет, который был абсолютно свободен, поскольку он включал в себя очень малое количество людей. Я помню это. Я тоже пришел в это время в интернет. Я помню, когда в Рунете были сайты, которые я знал все лично. Более того, я был знаком с некоторыми владельцами. Там была библиотека Машкова, Кроватка. Там потом позже, гораздо позже появился Mail.ru, Рамблер, Яндекс. Это все было позже. Вот Антон, он вот из этого времени вечернего интернета, который он издавал, да, из времени первых блогов, тогда все было именно так. Сейчас интернет – это, во-первых, место, где происходит огромное количество обменов информацией, через которое происходит управление бизнесами, через которое протекает огромное количество денег. Времена поменялись, и, конечно, ну, регуляция должна быть совершенно иной, но Нагорной проповеди уже недостаточно.
Я ошибся, когда сказал, что Луговой был инициатором блокировки Телеграма. Он был инициатором блокировки Каспаров.ру, Грани.ру и ЖЖ Навального. А инициатором блокировки Телеграма был человек по имени Клименко.
Советник по интернету.
Именно по интернету. И первое, что он брякнул, сказал, что интернет должен быть у нас чуть ли не отключен в России.
Да-да-да, и тогда же он сказал, что все мы вместо Телеграма должны срочно пересесть на ICQ.
Да,
вот, который немедленно, незамедлительно купила Mail.ru.
Вот и... Слушайте, но вообще вот то, что, Леш, ты говоришь, я с тобой согласна. С одной стороны, да, вот это противоречие между частными корпорациями и государством. Все это будет, естественно, обостряться и требовать некой, ну, некого особого подхода и некого, так сказать, очень, ну, серьезного каких-то действий дальнейших. Но мне кажется, что проблема еще в том, что нету и не может быть единого здесь подхода к этой проблеме. Потому что, с одной стороны, существует государство свободного мира, да, такие как Соединенные Штаты, там, европейские демократии и так далее. А с другой стороны, такие страны, как, ну, возьмем нашу страну, которая нам ближе, да, как Россия там, и прочие, Корея, Китай и так далее, у которых совершенно разные отношения между государством и...
Да, маргинальное поведение.
И свободное, так сказать, свободное выражение мнений, свободными СМИ там, и так далее. То есть будет идти, как тебе сказать, ну, и то, что мы сейчас наблюдаем, да, с одной стороны, они сейчас пытаются использовать и всячески в пропаганду запустили вот этого ежа. Ага, вот смотрите, что делают там в свободном мире, да, как там цензурируют. Даже самого президента Трампа там забанили.
Ну, слушай, это примерно то же самое, что говорить о режиме потребления человечины. Да,
а с другой стороны, нет, мы говорим о том, что мы имеем, понимаешь, а наш, против чего у нас, что у нас происходит.
Да, этот разговор ровно такой же, как разговор о режиме потребления человечины. В развитых странах люди не едят людей. Да, но мы понимаем, мы догадываемся, что есть африканские страны, где практика поедания человека человеком в порядке вещей. Когда мы устанавливаем международные стандарты, да, в сфере каннибализма, да, что мы его запрещаем, и это не обсуждается, мы не ориентируемся на людоедские страны. Мы ориентируемся на нормальные страны, где тебя не могут употребить в пищу твои же братья. Точно то же самое надо делать и с цифровыми правилами. Зачем ориентироваться на политических пигмеев? Зачем ориентироваться на оригинальное поведение?
Совершенно с тобой согласна, но просто ты так рассуждаешь о том, что теоретически даже это возможно, да, в ООН когда-то, чтобы ООН занялось этой проблемой, а я хочу просто сказать, что в ООН очень разные государства.
И хочешь сидеть в совбезе в 21 веке, будь добр соблюдать мировые цифровые стандарты.
Ну, мы бы очень хотели, чтобы так было. Я бы хотела. Но я просто предполагаю, что в ближайшее время, к сожалению, этого не произойдет. И мы действительно стоим на пороге вот этой самой, как ты говоришь, кибервойны. Но эта война будет идти не по вот этой, не по линии противостояния корпораций, частных крупных корпораций, или и не только по линии, по, и не только по этой линии, да, противостояния частных крупных корпораций и государства, а также по линии противостояния, так сказать, свободного мира и несвободного мира. Те, кто хочет вот этих абсолютно обложить интернет какими-то вот этими границами государственными и прочими, да, невозможностями для определенных людей доступа к этой самой общей, да, копилке информации, и теми государствами, которые, у которых вообще не стоит такой проблемы. Понимаешь, то есть, и я просто предвижу, что это, ну, не такая простая история, как хотелось бы, если бы мы были на одной стороне.
У меня есть одно замечание. Мы совершенно мы углубились в такие глобальные обсуждения этой темы и совершенно упустили то, чего хотелось бы нашим, наверное, слушателям услышать. Это вот эти все запретительные законы применительно расследовательской журналистики и наших коллег. Вот к чему им готовиться, что ждать и как себя вести.
Занесение в черные списки к чему готовиться. Уже некоторые наши коллеги там себя обнаружили. Не успел, так сказать, Новый год наступить, а уже наши коллеги-журналисты-расследователи и гражданские активисты, которых мы хорошо знаем, несколько человек, были внесены в списки СМИ иностранных агентов физлиц. Причем у меня такое вот ощущение...
Есть что-то... запрете использования данных о силовиках там, и так далее.
Да-да-да. У меня такое ощущение, что это сделано как, ну, такая... пока сделано, как такая острастка для других. То есть выбрали, условно говоря, выбрали журналиста, специально, видимо, из, ну, из такого региона неспокойного с точки зрения властей, да, выбрали гражданскую активистку, ну, то есть каждой твари попали,
модели, да.
Что вот вы, вот, вот такие, как эти люди, вы будете все там скоро, да, и у вас будут определенные проблемы.
Да, это модель, конечно, они взяли модель и, собственно говоря,
ее
разместили. Но смотри, первое, конечно, что важно заметить, что в свете всего последнего случившегося снова набирают ценность сайты. То есть платформа, это важно, но платформа становится рисковым активом. Там необходимо продолжать работать, но все-таки параллельно, пока есть это время, этот лаг, очень важно сделать какой-нибудь ресурс, создать, который будет только твоим и не будет зависеть от правил платформ, от блокировки этих платформ на территории тех или иных стран. И ценность вот их сайта стендалон, да, которые не являются частью Твиттера, Фейсбука, там, Ютуба и так далее, это повышается. И я просто сейчас вижу, что многие блогеры пошли потихонечку создавать себе сайты, куда они пока дублируют контент, но и дублируют туда же аудиторию. То есть рассказывают аудитории, где их найти в случае чего, в случае дня X. Это важно, и это надо делать, наверное. Даже я задумался о том, что мне надо неплохо делать свой. Ну и вот мы начали развивать свой, тоже предвосхитив эту историю, понимая, к чему все идет прошлой осенью. Так что я думаю, что всем остальным тоже имеет смысл об этом подумать.
Замечательный совет.
Главное, что такая возможность есть. Судя
пока,
по тому,
да.
Что ты как эксперт об этом говоришь, значит, такая возможность есть, и нужно просто, так сказать, приложить усилия и, соответственно, что-то начинать делать уже сейчас.
Самое главное, не потерять контакт с аудиторией.
Да, это радует.
Ну, замечательно.
Будем считать, что это good news. Единственное good news из нашего всего разговора. Мы все-таки какой-то положительный, мы что-то положительное мы нашли. Это действительно, действительно радует.
Да, оптимизм – это недостаток информации.
Вот. Я очень надеюсь, что в следующий раз, когда мы будем с вами говорить, это будет на будущей неделе, тоже, наверное, ближе к концу, уже закончится инаугурация, должен будет вступить Байден в свою должность. Я очень надеюсь, что вот этот виток напряженности мировой, он немножко спадет. Я очень на это надеюсь. Я очень надеюсь, что в воскресенье и ночь с воскресенья на понедельник в Москве не принесет нам новых законов, которые нас ограничат, или новые правоприменительные практики. И уж тем более не принесет новых арестов. Хотя Я думаю, что они, конечно, к сожалению, будут, потому что возвращается Навальный в Москву, и будет все достаточно жестко. Но в любом случае, на будущей неделе нам будет о чем поговорить. Я очень надеюсь, что good news, вот как говорит Галина, там будет больше, чем bad news, к которому мы, к сожалению, привыкаем сейчас.
Я не такой оптимист, как ты, тем более, что в обозначенный тобой период суток времени будет минус 25 в Москве. Я думаю, что зима будет долгой, как говорил классик.
Я надеюсь, что... Я не очень надеюсь, что у нас будет больше good news, чем bad news. Я как раз думаю, что больше будет плохих новостей. Но я надеюсь, что какие-нибудь хорошие проблески в этих плохих новостях, они все-таки будут. Ну, по крайней мере, мы эти проблески сами стараемся делать. И будем стараться.
Ну, а мы посмотрим тогда через неделю, когда увидимся. Все. Хорошо. Пока, коллеги.
Все, друзья, желаю всем не замерзнуть.
Да,
всего доброго.
Грейтесь внимательнее.
Да.